В чем смысл прихода Дарумы с запада? Спросил монах у Донбасса.
Нет.
В чем великий смысл буддизма? Спросил монах у Донбасса. Цветущие камыши, тополиный пух, ростки бамбука, стебли конопли.
Так, в чем великий смысл буддизма? Спросил монах Дайбая. И он получил ответ. Цветущие камыши, тополиный пух, ростки бамбука, стебли конопли. Небо, солнце. Ничего такого не знает о Дхарме. Ни четырех благородных истин, ни пути созерцания, ни сутры, ни тантры. Все это продукт человеческого разума. Однако оно является уже абсолютным. Когда мы практикуем Дхарму, мы, конечно же, думаем, что мы стремимся к просветлению, а сами мы находимся в куче окружающих невежественных объектов. Когда же мы приближаемся к просветлению, мы видим, что все наоборот. Что мы были посреди алмазных россыпей, и все уже давным-давно абсолютно просветлено. Даже последний листок. А мы сами были просто слепцом с завязанными глазами. Поэтому нам все казалось непросветленным или материальным. Вначале мы думаем, что мы вырываемся из грязной сансары, из тьмы объектов этого мира, и стремимся к свету в своей душе. Но мы приходим к тому, что свет уже давным-давно везде и во всем. Все абсолютно пробуждено, и все уже есть абсолютная нирвана. Только мы сами упорно отказывались это видеть. Наше видение парадоксально меняется. И мы тогда понимаем, что весь смысл дхармы нам был необходим для того, чтобы понять это. Бытие просветлено, само по себе пробуждено, обладает изначальной чистотой, совершенством, непостижимостью, абсолютностью и бесконечностью. Даже не говоря такое слово, как дхарма. Дхарма нужна для тех, кто отпал от этого бытия, кто не находится в единстве с ним. Этот монах сказал, что смысл дхармы – это то, что ты воспринимаешь. Все это великий смысл дхармы. Когда мы видим деревья, дома или облака, если мы созерцаем их, не интерпретируем, тогда мы не можем сказать, это дерево или это то. Есть нечто. Если мы находимся в настоящем обнаженном осознавании, мы прямо видим, тогда это не дерево, а это часть нас самих. Это энергия, которую невозможно определить. И вслед за деревом мы прозреваем нечто могущественное, непостижимо бесконечное, глубочайшее, светоносное. И когда мы смотрим на облака или на дома, если мы смотрим глазами обнаженного осознавания, мы прозреваем это же самое в облаках или в домах. Более того, куда бы мы ни бросили взгляд, мы видим только это же самое, таким обнаженным осознаванием. Тогда мы видим, что деревья, облака, камни и горы выражают самое сердце дхармы. Почему они его выражают? Да потому что они не могут его не выражать. Потому что все выражает самое сердце дхармы. Если вы поймете это, вы рассмеетесь. Потому что все выражает самое сердце дхармы. Все. Более того, оно не может его не выражать. Потому что оно ничем ни другим не является. Раньше оно являлось для нас чем-то другим. Из-за нашей тенденции интерпретировать и навешивать ярлыки. Очищение заключается в том, что мы очищаем себя и очищаем, до тех пор, пока эти ярлыки не перестанут навешивать наш ум, и мы не начнем воспринимать полностью чистым видением. Я бы сказал, что смысл дхармы – это монахи, это горы и все, что видишь. Потому что мне это ближе. Почему смысл дхармы – это монахи? Потому что монахи – это не монахи. Даже когда они думают о себе, что они монахи. На самом деле они являются этим самым безграничным светом. Видеть истинным видением – это значит смотреть на человека и не видеть его как человека. Все его качества, характер и образование, цвет волос, глаз, статус, ранг и уровень интеллекта, эмоции и способности – это не человек. Все это не имеет большого значения. И если вы сможете видеть человека и не обращать внимания на все эти качества, вы будете прозревать его истинную суть. Тогда вы обнаружите, что перед вами не человек, божество, абсолют. Вам захочется сделать перед ним простирание. Вы подумаете: «Прости меня, пожалуйста, я по невежеству считал тебя чем-то другим. Ты абсолютен, я же был околдован твоими мыслями, телом, разговором и прочим». Когда Кришна показал Арджуне вселенскую форму и ввел его в Бхагавад-дхармату, Арджуна испугался, а затем начал делать простирание перед Кришной, говоря: «Извини, что я считал тебя другом. За панибрата называл тебя на «ты», иногда забавлялся с тобой. Я не знал, кто ты есть». Таким же образом, когда йогин раскрывает истинную реальность, он видит все таким образом. Каждую мельчайшую вещь он видит и понимает: «Извини, я тебя считал чем-то мелким, несущественным, а это все абсолют». Что значит отсечь надежду и страх? Перестать надеяться получать мелкое, чтобы получить великое. От человека, от внешних объектов, от интеллекта. И обрести одну великую надежду. Надежду реализовать абсолютное. И один великий страх – страх его потерять. Однако, когда вы прикасаетесь к этому абсолютному, вы видите, что там эти категории уже не работают. Это просто способ указать на это. Надежда появляется… Появляется и цепляние. Когда мы ситуацию считаем чем-то отличным от естественного состояния. Когда же она интегрирована в присутствии неотделимо от естественного состояния, любой ход развития событий приемлем. Даже терпя поражение, йогин одерживает победу. Воплощаются его планы или нет, хулят его или хвалят. Все это абсолютно, а значит, нигде нет убытка. Тогда каждое действие подобно игре божества.
Существует мнение, что во время ретритов послушников или монахов происходит сброс кармы, который выражается впоследствии как смерть животных, болезни монахов и другое. Так ли это? Что происходит в действительности? Прокомментируйте, пожалуйста.
Сначала нужно понять, карма существует, это так. В относительном измерении мы должны очистить свои тонкие и грубые тела. Мы не свободны, потому что свет истинного Я скрыт пятью оболочками. Когда мы их очищаем, мы сталкиваемся с фактом их загрязненности. Карма существует в астральном теле в виде образов, самскар. И это не просто образы, это образы, несущие энергию. Иногда эта энергия может так вас распластать, что вы подумаете, что это образы очень серьезные. В эфирном теле карма – это спутанность нади и циркуляция праны беспорядочная. Если взять бессмертного, святого и обычного человека, это духовным зрением разные картины совершенно. Мы будем рассмотрим не физическое, а эфирное тело и астральное, пранамая и манамая. На уровне энергетического тела карма – это запутанность нади, узлы в нади. Узлы – это чакры. Места, где переплетаются много нади, и энергия скапливается и не может свободно идти. Когда энергия циркулирует только по боковым каналам Ида и Пингала, а в сушумную не входит – это карма. И когда сплетения нади особо сильны в чакрах, допустим, если сплетения нади засорены в анахата-чакре, вишута-чакре, свадистана-чакре, энергетическое тело будет деформировано в этих местах, а значит таланты не будут проявлены, мудрости не будут раскрыты, вместо этого будут загрязнения, клеши, сексуальные желания, привязанность к другим людям, гордость, злословие. Потому что прана не может циркулировать свободно. В астральном теле это нечистые образы. И карма до тех пор, пока мы не практикуем, она хранится в скрытом, латентном состоянии. Поскольку в этой жизни может отмываться только та карма, которая соответствует условиям. Скрытая же форма, она не актуализирована и не может проявиться до тех пор, пока не появятся условия. Поэтому только часть кармы проявляется, это прарабдха. Допустим, у человека большая проблемная вишудха. Поскольку в прошлой жизни он был очень гордым чиновником, который вел политические бои. Но в этой жизни по прарабдха карме он попал в условия анахата чакры и свадистана чакры. И отмывается его благоприятная заслуга других чакр. Но он не подозревает о своей карме вишудха чакры. И, допустим, такой человек оставляет мирскую жизнь и становится практиком. И он попадает в условия духовной практики, когда он концентрируется на чакрах, медитирует, очищает ветры и праны. И ему успешно удается очистить свадистана чакру, анахата чакру, и он идет, чувствует прогресс до этого уровня. Он даже не подозревает, что у него в вишудха чакре. И с чем ему придется столкнуться, поскольку прошлая жизнь его была на это направлена. И он думает, что всегда так будет гладко. Но когда он подступает к Вишудхачакре, внезапно он наталкивается на стену. И он обнаруживает, что ветер у него в Вишудхачакре идет с большим трудом. Более того, когда он начинает концентрироваться, он чувствует совершенно неприсущие ему энергии. К примеру, интриги, бои, войны и всякие прочие вещи. Если он перестает концентрироваться, все это исчезает. Он снова переходит на уровень нижних чакр. Если он снова входит в это развлечение Вишудхачакры, это все снова начинается. Вокруг него начинают формироваться ситуации, или у него начинает болеть горло. И он чувствует, что да, это самскары моей прошлой жизни. И если он, не будучи подготовленным, к примеру, войдет в длительный ретрит, и активизирует Вишудхачакру, то он полностью попадет в пространство этих самскар. Его будет сильно искушать дьявольские энергии. Если он не обрел способность управлять пранами, перемещать сознание в другие состояния, самоосвобождать это. Это называется препятствие и карма. И когда мы практикуем, и особенно работаем с ветрами и каналами, то следует быть готовым, что все эти кармы, нами накопленные, они начинают активизироваться в одной жизни. И даже в тантрах и наставлениях написано, что йогин может испытывать вдруг ниоткуда появляющиеся болезни. Также они исчезают. Это вроде как бы не болезни, а просто разные состояния, меняющиеся, когда можно чувствовать недомогание. Или появляется разное состояние сознания, или мир вокруг начинает искривляться, базируются различные ситуации, не присущие ранее. И поскольку это происходит за одну жизнь, то такие ситуации могут по-разному меняться. И если это интенсивная практика, то такие кармы активизируются в сжатом виде. Допустим, если за забитую Вишудхачакру вам предстояло переродиться одну жизнь целую и отработать ее, то если вы практикующие, вы можете отмыть карму Вишудхачакры за годовой ретрит. Это немало, перейти с Вишудхи до Аджны. За один год отмыть три жизни или целый год. Но когда вы вытерпите и пробьете нади Вишудхачакре и самоосвободите самскары. Вы прорветесь к другому уровню, миру света, абстрактного сознания, миру Аджна-чакры. И поскольку самскары сжато выступают за одну жизнь, то могут происходить такие вещи, как сброс кармы. Если вы медитируете и страдаете, не чувствуете вдохновения, чувствуете разные трудности, то ваши мысли сгущаются. И если вы чувствуете уныние, напряженность, ваши мысли тоже фиксируются и сгущаются. Если у вас нет радости, света. И если чувствует то же самое 5 человек, то такие мысли тоже сгущаются. И в астральном, в тонком мире они перемещаются в сторону наиболее слабого. И если это человек, который имеет чистые нади, он может чувствовать такое. И иногда это может еще привлекать посторонних духов и прочее. Тогда это может чувствоваться макушкой головы, как давление, которое вас вдавливает, или чакрой. И если это йогин, который владеет присутствием, находясь в созерцании, он может это рассеять, растворить. Его внутренний свет сильнее. Если же это неопытный практик, то он не знает, что с этим делать. Но тогда оно опускается вниз и овладевает его тонким телом, забирает вдохновение, приводит к унынию, депрессии или состоянию безразличия. затем искривляет праны в эфирном теле, приводит к дисбалансу, а затем проявляется на физическом теле в виде какого-нибудь заболевания или страдания. Однако, если йогин читает мантры и практикует пранаяму, он не дает этой негативной энергии войти в его тело, дисбалансировать праны, изменить сознание. Все зависит, настолько опытен йогин. Неопытный йогин может испытывать проблемы даже от малого сброса кармы и малых препятствий. Опытный йогин может принимать карму в огромных количествах, и ему ничего не будет. Он только так чуть-чуть поведет, выдохнет и пойдет дальше. Хотя обычный человек давно бы умер уже в таких обстоятельствах. 5 раз. Поэтому махасидхи могли отправляться в места силы, на кладбище, вести себя безумным образом. Они знали, что сила их света огромна. Проклянет их обычный человек, захотят их схватить духи мертвых, или духи захотят им причинить препятствия. Они столкнутся с такой силой ясного света, что этот ясный свет рассеет их. Но с обычным человеком, конечно, не так. И такой сброс кармы может происходить. Этот сброс кармы – нечто выходящее из каналов, когда вы практикуете. Однако не следует думать, что это плохо как-то. Это обычное дело среди практикующих. И если вы прочитаете жизнеописание христианских монахов, вы увидите там такие битвы с дьяволами и искушения не на жизнь, а на смерть. Иосиф Афонский день и ночь, 2 десятилетия бился с бесами. И один монах пришел и попросил переночевать в его келье. Он его оставил. На следующее утро монах спешно убежал и сказал: «Ночью меня что-то чуть не убило. Что это?» Иосиф Афонский привычно сказал: «А, это бесы. Я каждую ночь с ними воюю». И этот монах подумал: вот это сила. Для него это что-то нормальное. Он воюет с ними каждую ночь. Но он не захотел там и дня больше оставаться. Для него это было очень сильно. По мере нашего очищения этот сброс кармы постепенно уходит. Сброс кармы происходит, к примеру, если вы даете посвящение человеку с большой тяжелой кармой, духовный совет, или лечите его. Либо если нарушаются самаи. Поэтому мы всегда свято должны беречь самая, зная, что мы связаны друг с другом, и мы не имеем права излучать неправильную энергию. Самая – это всегда святое. Если соблюдаются самаи, поддерживается осознанность, то нет каких-то серьезных сбросов кармы. Все проходит гармонично и гладко. Сброс кармы происходит, если человек, обладающий загрязнениями, садится в интенсивный ретрит, практикует практики, связанные с усилием, но теряет осознавание и присутствие и страдает во время практик, допустим, во время ваевии или во время сидячей медитации. Тогда его страдание входит в астральный мир и передается другим тоже. Но это тогда должно быть сильное страдание, чтобы его чувствовали. Если же вы имеете стабильное присутствие и хорошо работаете с каналами и ветрами, вам не страшен сброс кармы. ваша сила праны и сила осознанности будет вычищать и всегда самоосвобождать это. Сатья Саи Баба однажды лечил одного человека, у которого была очень уж дурная карма. И ему суждено было оставить тело. Но Саи Баба взялся и взял его карму частично на себя. И несколько дней он не мог даже передвигаться. Когда он вышел к своим преданным, он сидел и не мог поднять стакан. Но через некоторое время силой сознания он вывел эту карму из каналов. Снова встал и ходил, как ни в чем не бывало. И даже если вы иногда чувствуете, что вы где-то соприкоснулись с трудной, тяжелой кармой, никогда не следует терять присутствие духа и всегда знать, что ясный свет безграничен, и какие-либо порции кармы по сравнению с ясным светом – это ничто. Абсолют сотворил Вселенную, Землю со всеми животными, людьми и со всеми тысячами карм и миллиардами. Что ему стоит рассеять какую-то вашу конкретную карму, одну маленькую? Поэтому, если вы правильно созерцаете, все кармы самоосвобождаются. Нет, не всегда. Я имею в виду, что сознание не должно страдать. Если ты в присутствии, ты просто это наблюдаешь. Ты принимаешь это. В относительном смысле, в относительном измерении, мы должны быть искусными, чтобы так работать с пранами и кармами, чтобы увиливать от них, применять разные методы, без нужды не брать плохую карму. Если есть возможность очищать каналы и улучшать свою карму. И в относительном смысле нужно применять разные методы. Но в абсолютном смысле мы не должны страдать, думать: «О, как плохо я страдаю». Позволять уму окраситься этим, мы должны быть всегда бесстрастны, пребывающие в присутствии, иметь абсолютную веру на очищающую силу ясного света. Это будет не всегда. Когда каналы очистятся, тело обретет нерушимое состояние, из него уходят все болезни, оно теряет нечистые праны кармические, и праны заменяются на праны мудрости. Тогда йогин испытывает радость и блаженство всегда даже в теле и легкость. Это называется ступень совершенной податливости. Если вы, к примеру, раньше медитировали и чувствовали тяжесть в теле, то на ступени совершенной податливости достаточно вам сесть в правильную позу и успокоить ум, вы чувствуете легкость, словно вы подлетаете. Ветры стягиваются с боковых нади в центральный. Затем вы чувствуете сразу, словно тело вращается. Затем вы чувствуете невесомость. В аджна-чакре вспыхивает мягкий свет. Вы погружаетесь в свет и одновременно переживаете огромное пространство. Тогда каждая сессия Махашанти становится чем-то очень приятным. И в теле также очень приятно. Примерно через 6 лет практики, если вы проходите практику шатчакра-йогу, кундалини-йогу, вы можете ощущать такие изменения. Какого цвета?
Просто белый.
Нет, не вишудха. Свадистана чакра. Свадистана. Язык. Белый цвет. Элемент воды. Вы должны знать, что каждый практик, приступая к садхане, встречается лбом ко лбу со своей кармой и не знает, что такое препятствие и карма, только тот, кто вообще не практикует. Но каждый, кто практикует, он знает, что он встречается со стеной или глыбой. И ему приходится эту стену буравить и буравить. Когда мы практикуем лая-йогу, то присутствие подобно не такому буравчику, оно подобно огромному динамиту, если мы им овладеваем. Но вниз головой, да? Когда вы видите сны и вы летаете, значит, активизировался элемент ветра, что у вас много праны. Вниз головой означает, вы очищаете свою кармаду. Все. Oh.